Продолжаем разговор о истине и лжи, и также продолжаем разговор по теме, поднятой прошлой нашей беседой, о церкви как столпе и утверждении истины. И мы говорили, что поскольку церковь есть и тело Христово, и церковь есть полнота Духа Святаго, поэтому церковь и есть хранитель истины. Часто, конечно, происходит некое непонимание этого момента. Значительное число людей, они же, что в находящихся в церкви, что уж тем более не находящихся в церкви, они думают, что церковь – это есть некое собрание единомышленников, то есть люди, которые, вот, собственно, объединяет то, что они считают своим Богом Иисуса Христа. Вот у них такая мысль. Они нашли своих единомышленников, соединились вместе, создали такую мощную структуру. Большинство людей думают о церкви именно так. Причем, еще раз повторюсь, в том числе и те люди, которые к этой церкви принадлежат. И тогда, конечно, совершенно внешним по отношению к людям, да и внутри церкви находящимся, совершенно непонятно, с чего ради церковь претендует на полноту истины. Ну, вы так решили. Да, вот вы верите во Христа, Бога, другие там думают иначе. Как вы можете запретить им думать так, как они думают? У каждого свои мысли, и каждый может там найти себе единомышленников и спорить о том, кто более прав, а кто более неправ, совершенно неразумно. Если говорить о том, что церковь есть собрание единомышленников, совершенно очевидно, совершенно понятно, что говорить о том, что церковь и у людей, собранных в церковь, есть большие права, чтобы знать истину, оно неправильно. Но церковь не есть собрание единомышленников. Церковь не есть собрание людей, разделяющих некую доктрину, некую идею или даже веру в Иисуса Христа, в то, что Он есть Бог. Не это объединяет людей, и не это делает церковь церковью. Церковь есть тело Бога. Церковь есть тело того, кто все это создал. Церковь есть полнота Духа. Полнота. В ней полнота Духа. Нет ничего истинного, чего не было бы в церкви. Вся истина, поскольку весь Дух заключен в церковь, вся истина в церковь заключена. Поскольку Дух есть Дух Иисуса Христа, поскольку Дух Святой есть жизнь Иисуса Христа, Дух истины, даваемый церкви, животворящий церкви, Он, собственно, и конституирует ее бытие как бытие истины, но заключено это, проявляется или преломляется эта истина, открывается эта истина миру в речах, словах, выражениях каких-то конкретных людей, принадлежащих церкви. Но именно потому, что церковь есть тело Бога, поскольку церковь есть полнота истины и Духа Святаго, поэтому она, как уже в контексте того, что мы говорили в прошлый раз, и может указывать на истину, свидетельствовать об истину, обличать человека за нарушение истины, свидетельствовать о воплощении Иисуса Христа. Но при этом, несмотря на высоту такого откровение, несмотря на высоту такого свидетельства, важно уметь отличать что одно дело церковь по существу, то, что оно есть на самом деле, совсем другое, это каждый из нас этой церкви принадлежащий. Не то, что, быть может, совсем другое, но это не одно и то же. Церковь есть столб и утверждение истины. Церковь есть полнота, наполняющего все во всем. В церкви обитает полнота божества телесно. Но каждый из людей, входящих в церкви, может принадлежать этой церкви не в полной мере. Есть люди, которые принадлежат церкви, Богу, Христу и истине в полной мере, которые, ну, если так можно выразиться, исполнили в совершенстве заповедь Божью, возлюбили Господа Бога своего всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. Люди, которые отдали Богу все, что у них есть, не в смысле вещи, а отдали все свое время, все свое тело, всю свою душу, все свои чувства, все свои мысли, весь свой дух, все, что у них есть, они предали Богу, и Бог наполнил их, ну вот совершенно, как вот вода через вот капиллярчики, через так называемую абсорбцию, она впитывается, втягивается в некие вещества, вот в сахар, например, вот кладешь рафинированный сахар, кусочек в некую небольшую там воду, капельку воды, и вот эта капелька впитывается, проникая, если хватает этого объема, проникая во все уголки этого сахара, напитывая его весь, вот ни одного не напитанного водой кусочка сахара не остается. Все пронизано, напитано этой водой. Вот так вот человек, есть такие люди, были в истории церкви, и, по всей видимости, есть и сейчас, которые отдают церкви все, и, стало быть, все, что им у них есть, пронизывается этой благодатью Христовой. И такие люди, которых мы обычно называем святые, может быть, правильнее назвать их совершенные, эти люди, они действительно все, что говорят, говорят по истине, потому что ничего своего, откуда могла бы исходить ложь, у них нет. Но даже у подобных людей, у людей, максимально приближающихся к подобному состоянию, нет-нет добывают, скажем так, некие ошибки. Так называет это преподобный Серафим Саровский. Когда его спросили вот на эту тему, всегда ли он возвещает только истину, он говорит, что когда я говорю от Бога, тогда всегда получается истина. Когда говорю от себя, то случаются ошибки. И вот этот момент, он очень важен. И этот момент подчеркнут в одном известном месте из послания апостола Петра, из первого послания апостола Петра. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». То есть человек, с одной стороны, должен понимать, что у него, если он принадлежит церкви, своих собственных слов просто не должно быть, как не должно быть своих собственных мыслей. Все и во всем должен быть Христос. Это некая полнота совершенства, который призван стремиться христианин. И если действительно человек по истине живет, то он действительно по истине к этой полноте и стремится. И очень следит за своими словами, чтобы слова были не лживы, не лукавы, чтобы слова говорились не от себя, а говорились от Бога. Это не то, чтобы скажем, человек сказал, вот я сейчас вам возвещу волю Божью, слушайте меня. Не в этом смысле, а то, что он понимает, что когда он говорит, свидетельствует нечто, когда он не решает каких-то обыденных бытовых вещей, он должен внимательно относиться к своим словам, потому что он не может сказать слово, как ему хочется. Он не имеет права произнести некое свидетельство о церкви, о жизни в церкви, просто так, абы как придется. Он должен обратиться к Богу, он должен взвесить силу своих слов, он должен взвесить то, что он хочет сказать, и уж прежде всего призвать Бога на говоримые им слова, помолиться, призвать Божье благословение, то есть ответственно и молитвенно подойти к тому, что он говорит. Но это даже у святых, даже у совершенных бывают ошибки. Мы же все обыкновенные люди, очень далекие от совершенства, хотя поистине, повторю, и долженствующие к нему стремиться, к этому совершенству. Но обычно-то, как ситуация, которую определяет апостол Павел, обычно мы, в нас живет и новый человек, и ветхий человек одновременно. То есть с момента нашего обращения к Богу, с момента нашего приложения к церкви, присоединения к церкви и присоединения к истине, тем не менее ветхий человек тотчас же не умирает. Ветхий человек – это человек, заквашенный на лжи. Не просто на страстях и пороках, а именно на лжи, на тьме лжи, на началах извращенных, искаженных, неправедных, неправдивых, искажающих всю действительность. И вот человек привык, какое-то время он прожил, утверждая свое бытие на лжи, на неправильных посылах, если хотите, на искаженном восприятии реальности. И вот поскольку в нем и то, и другое действует, то, естественно, мы-то обычно общаемся с людьми и сами представляем собой, когда общаемся с людьми, и люди судят о нас по церкви, вот такое несколько неоднозначное явление. В нас, несомненно, еще действует и закон тьмы, закон греха, ветхий человек, стало быть, действует и ложь. И в нас действует и закон истины, закон духа, закон любви, и действует и истина. И поэтому христианин пребывает в непрестанном борении, и поэтому особенно эта борьба усиливается тогда, когда он принуждаем говорить о Боге, когда он принуждается говорить о свете, свидетельствовать о своей вере. Это требует особых усилий человека, направленных на то, чтобы действительно созидать, сказать, произнести истину, которая бы созидала сердца человеческие, а не разрушала их. Но сама опасность лжи как раз в том, увертливость, что ли, лжи в том, что когда человек ее мыслит, эту ложь, он не воспринимает ее как ложь. Если мысли, которая привносится извне, как идея, как информация, человек может подумать, ну, может, меня обманывают, и особенно в наше время, и попытаться проверить эту информацию, навести справки, спросить людей и так далее. Но вот такова сложность внутреннего мира человека, что когда в его собственном сознании рождается мысль, он, безусловно, ей верит. Он, безусловно, она ему нравится. И он, конечно, и он может ее сразу вынести на свет, высказать кому-то опытному или начитанному или образованному, или просто сверить ее с какими-то писаниями и убедиться в ее ложности. Но человек, и есть такие люди, обычно это очень простые люди, и за их смирение Бог хранит их от многих искушений. Но очень часто, и в наше время это чаще, потому что смиренных людей все меньше и меньше, человек сначала полюбит свою мысль, она ему понравится, или почти сразу начинает ее любить, потому что это же его мысль, он ее не вычитал, он ее не углядел, не ухватил, не услышал где-то, он ее придумал. И это его мысль какая-то выстраданная, выношенная, он уже начинает ее любить, и она представляется ему истиной, потому что она его. И вот эту мысль отличить от лжи он не может. Она ему по определению представляется правильной и хорошей. И для того, чтобы в этом не заблудиться, конечно, необходимы некие духовные упражнения. По большому счету их три, этих духовных упражнений, которые помогают либо не рождаться подобным ветхим мыслям, принимаемым за свои, либо помогает эти мысли преодолеть и выбросить из собственного сердца, из собственного ума, либо вообще как-то помогает различить, как-то различать, что рождается в моем сознании, что рождается в моей душе, насколько оно истинное. И вот этих упражнений, по большому счету, три. Во-первых, это молитва. Не просто некое молитвенное правило, молитвенные слова, а именно молитва. Человек молится, взывает к Богу, возносит сердце свое и ум Богу, предстоит своим умом, небесному уму, первому уму, как сказано, например, об этом в тропаре святителя Григория Паламы, епископа, архиепископа Фессалоникийского, то есть Солунского. И вот ум, предстоящий Богу в молитвенном предстоянии, он и очищается, и просвещается, и освещается, и рождаемые, возникающие в сознании, в этом уме помыслы, он способен различить. То есть это должна быть внимательная, трезвая, умная молитва. Во-вторых, это, конечно, послушание. Послушание вообще помогает самость преодолеть, и в случае чистого послушания человек может даже вообще, по всей видимости, избавиться от льстивых, лживых помыслов. Послушание, даже говорят святые отцы, еще быстрее очищает человека от ложных мыслей. Они просто не возникают, не просто отличаются. Они можно отличить, какая хорошая мысль, а какая истинная, какая ложная. Они просто не рождаются, ложные мысли в сознании человека. И третье – это своего рода совет, когда человек спрашивает святых отцов, читает их книги, сверяет с ними свой опыт, обращается к каноническим правилам, к наследию, богословскому наследию церкви, к ныне живущим умудренным старцам, просто опытным людям, которые достаточно глубоко вошли в недра церковного опыта. Вот это все помогает человеку избежать каких-то уклонов, каких-то ошибок. Но они все-таки случаются. И вот эти ошибки, которые случаются в сознании человека, они носят название ереси. Ереси. Ересь, по мысли святого апостола Павла, есть всегда порождение плоти, дело плоти, ересь. Как это не покажется странным, не порождение заблуждения ума, а дело плоти. Так пишет об этом апостол Павел в 5 главе своего послания к Галатам. Может даже, наверное, назвать это плотским мудрованием. Есть такое выражение из богослужебных книг, порождение собственных мечтаний. В самой ошибке, которую допускает человек, ничего плохого никогда нет. Человек не может измерить, постичь непостижимые вещи безошибочно. Это очень трудно, то есть не то, что трудно, это невозможно без благодати Божией, поэтому ошибки в понимании природы божественной, природы человеческой, природы спасения, вообще вещей, связанных с богочеловеческим, синергийным действием, направленным к спасению в Боге человека, вот, к созиданию церкви, все это, конечно, вещи, превышающие даже самые глубокие человеческие умы, а уж тем более наши обычные. И поэтому ошибка, она неизбежна. И сама по себе она никакой вины в себе не имеет. Скажем, многие простые люди, бабушки, дети в прямом и в переносном смысле, они же не понимают троичный догмат и могут даже произносить его неправильно. И, разумеется, ошибаются, но это не разрушает их жизни. Они не сведущи в этих вопросах, они действительно, может, не имеют чего-то правильных представлений каких-то, но за верность церкви, за верность Христу, за верность тому слову, которое они способны прочитать, евангельскому слову, библейскому слову, за верность этому слову, за обращение к этому слову, Бог хранит их. И несмотря на какие-то, скажем так, богословские ошибки, догматические ошибки, несоответствие тексту катехизиса или догматического богословия, они не носят катастрофический характер и не являются ересью, хотя и являются ошибкой. Ересь – это ошибка, в которой человек любит в ошибке ее самость, ее своевость, то, что она моя ошибка, то, что она, вот эта мысль, это мнение, оно мое. Это я так думаю, это мой взгляд на вещи. И человек дорожит этим мнением именно потому, что он его выстрадал, потому что оно его мнение, плод его усилий, его размышлений, может быть, даже его молитвенного подвига и бдения, но вот это мое, оно для человека важнее всего. И вот это мое он противопоставляет церкви, противопоставляет тому свидетельству, которое он знает, как свидетельство церковное, как свидетельство Святаго Духа. То есть ересь – это то, что сознательно, по моей собственной воле, по моему собственному желанию отделяет меня от полноты истины в церкви, от полноты предания, от полноты засвидетельствованной Духом Святым. Это обязательно сознательное противопоставление своего «я», своей мысли частной, некому общему преданию, некоему «мы» церковного опыта. Вот обязательно сознательное противопоставление. Человек специально знает, что церковь учит иначе. Он знает это учение. Он знает, что это мысль святых отцов, что это соборное мнение церкви. Оно от него не скрыто. Он его знает, но свое мнение он ценит выше и больше. Вот тогда и возникает ересь. Не любая ошибка, не любое заблуждение, уж тем более не любое незнание, а сознательное противопоставление своей собственной мысли церковной полноте. Почему же это действие называется делом плоти? Потому что именно в этом действии фиксируется индивидуальность человека. он индивидуализирует себя, он отделяет себя от некой полноты, он отделяет себя от Бога, отделяет себя. Для него его собственное важнее, чем некое Божье свидетельство и Божья воля. Он обособляется от истины, от церкви, от полноты. Он пытается из самого себя построить некое знание, некое свидетельство, сознать, зная, в чем некая полнота свидетельства, он сознательно себя от этого отделяет. Ведь плоть и есть строительство жизни из самого себя, не из Бога, не из внешнего по отношению к человеку источника, а из самого себя. Это и есть плоть, когда не Бог становится, стало быть, и Дух Святой основой жизни, а, собственно, человек. И вот эта мысль по свидетельству Иоанна Богослова в его первом послании является ключевой, которая разделяет, отделяет человека от церкви. Вот как он свидетельствует. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. А через то, что они вышли от нас, свидетельствуют, что не все наши». Вот эта мысль, она достаточно проста. Если бы человек был в духе, был в истине, он бы не смог отделять себя от истины. Он бы искал общности и единства в истине. А поскольку в нем нет духа истины, и ему полнота этой истины не нужна и не вожделенна, этим он свидетельствует, что он чужд истины. Он ищет не истины, а своего. Он ищет себя, а не истины. Он ищет свое место, свою славу, свою непохожесть, свою индивидуальность и исключительность, нечто свое собственное. И поэтому отделяет себя от истины, хочет от нее отделиться. И через это отделение он показывает, что этой истине-то он по существу чужд. Вот чем, как определяется ересь, и чем она в сущности опасна. Это не просто человеческое заблуждение, это свидетельство того, что человек не был в истине, не принадлежал, не вошел в единение с истиной, не вошел в единение с Богом.